Это «Медуза».
То, что сейчас не производится положенный летний ремонт предприятия, у этого тоже будет своя цена. Я имею в виду техногенные катастрофы, которые обязательно будут в течение зимы, о которых, может быть, не будут рассказывать, но они будут видны. Мишустин. Где Мишустин? Нету. Где Путин? Нету. А он уже не мальчик. Ему уже за 70. Для него это проблемы. Он начинает ошибаться. Если бы я сказал Потанину то, что мне приписывается, то Потанин бы не ответил так, как ему приписывается, а просто бы умер от испуга прямо там на месте. Когда Ельцина клали на операцию на сердце, только отойдя от наркоза, первое, что он сказал, указ. И, собственно говоря, неудивительно, почему российские руководители покидали нас именно в этом интервале между 70 и 80. Посмотрите на историю.
Здравствуйте, это канал «Медуза». Меня зовут Владислав Горин, я журналист «Медузы». И мы говорим с общественным деятелем Михаилом Ходорковским. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы вам предложить такой план. Мы долго собирались и договаривались насчет этого разговора поговорить про удары по топливной инфраструктуре Российской Федерации. И первоначальная задумка вообще была поговорить с человеком, который руководил крупной нефтяной компанией, пусть и давно отнятой в путинской России, но тем не менее человеком, который понимает, как это может быть устроено, и которого, может быть, жизнь к таким вызовам не готовила, но он может себе представить, каково это. Во-вторых, хочется поговорить про внутриполитическое состояние внутри страны, но будет странно, если я не спрошу сперва про Леонида Невзлина, вернее, про процесс, который идет в Польше и который связан с избиением Леонида Волкова. Судит Анатолия Блинова как организатора нападения на Волкова. И я перечислю пункты, которые вменяются Блинову. Нападение на Александру Петрачкову, жену российского экономиста Максима Миронова в Буэнос-Айресе, организация нападения на Волкова в Нью-Йорке, оно не состоялось, организация поджога, инсталляции ШИЗО в Вильнюсе и покупка поддельных водительских прав, ну и да, избиение Леонида Волкова в Вильнюсе. Предыдущий суд был закрытым. Когда выйдет это интервью, будет открытое совещание, и Леонид Волков, и ФБК, и польская прокуратура говорят, что заказчиком этих преступлений был Леонид Невзлин, ваш старый партнер, товарищ. Что вы про это сейчас, в конце июля 2026 года, думаете?
Я, как и с самого начала этой истории, думаю одно и то же, что польская судебная система, в отличие от того, что они думают и, во всяком случае, высказываются другие замешанные во всей этой истории люди, она, в общем, достаточно зрелая и вполне себе способна вынести окончательное решение по данному вопросу. Я жду этого решения и в зависимости от этого буду принимать свои дальнейшие решения. Выносить какое-то мнение на базе обвинений или в данном случае не обвинений, а высказываний я не буду.
Вы говорили, в том числе в интервью, которое было с Александром Плющевым в горячей стадии, в первоначальной стадии этой истории, когда ФБК заявили про то, что у них есть свидетельства, они уверены, что Леонид Невзлин стоит за этими преступлениями. Вы сказали, что это для вас будет тяжелым ударом, но, если можно, я хотел бы уточнить, как устроены отношения сейчас. Ну, то есть вы говорили, что довольно давно не общаетесь с Леонидом Невзлиным, но я не могу себе этого представить. Извините за долгий вопрос, но это правда то, что меня крайне интересует.
Вот, Когда... я не знаю, откуда вы взяли, что я говорил, что я с ним давно не общаюсь.
Ну, там была формулировка, что вы скорее Нет. не очень часто.
Нет, там была формулировка, что поскольку мы живем в разных странах, то мы встречаемся редко. Ну да, я редко летаю в Израиль. Но общаемся мы достаточно часто.
Хорошо, значит, я не так понял, но, тем не менее, мне кажется, что тут есть необходимость уточнить степень отношений.
У нас дружеские отношения. Я не буду заглубляться в этот вопрос, я все сказал Плющеву, и до решения суда я никаких дальнейших комментариев на эту тему давать не собираюсь.
Этот подкаст выходит 5 раз в неделю. каждый будний день. И знаете, иногда устаешь, хочется в отпуск. Мы его себе решили устроить, так что мы скоро исчезнем. В начале августа не будут выходить наши эпизоды на YouTube-канале, на подкаст-платформах. Но 17 августа мы непременно вернемся. И вот что, какая просьба. Пожалуйста, давайте за это время вы не перестанете нас поддерживать. Если вы давно хотели стать спонсором «Медузы», становитесь, пожалуйста, здесь на YouTube при помощи функции спонсорства. Нам будет намного спокойнее отдыхаться, если вы будете приходить и становиться нашими жертвователями. Тем более, что мы решили использовать функционал YouTube и написали пост только для спонсоров, даже два. Вы можете зайти, если стали спонсором, и прочитать. Вдруг пропустили. Там, кстати, есть небольшой подарок для вас в знак благодарности и приязни. Продолжаем разговор. Поговорим про удары по НПЗ. Как некогда менеджер нефтяной компании, вы смотрите на это и что думаете?
Я думаю, что Украина нащупала в этой части слабое место российской промышленности. Это действительно одна из тех точек, по которым нанесение ударов приносит тяжелые последствия, даже при том, что то вооружение, которое Украина использует, оно не несет большой боевой нагрузки. Тем не менее, это вот то место, где устройство даже с сравнительно небольшой боевой нагрузкой наносит очень существенный ущерб. И да, это бьет по многим составным частям российской промышленности, российского военного производства и в том числе по российской экономике. В отличие от ударов по портам, как это сегодня видно, удары по заводам, они более чувствительны, их намного тяжелее восстанавливать, вот эти вот заводы. Я несколько удивлен той скорости, с которой удается восстанавливать предприятия, потому что я себе представляю, насколько это тяжело. Но, скажем так, я понимаю, почему это происходит. Я понимаю, что с предприятий были сняты очень многие ограничения тех надзирающих органов, которые в обычном случае не дали бы работать заводом с такими поломками, с такими повреждениями. Сейчас, видимо, на это закрывают глаза. Да, у этого будет своя цена. То, что сейчас не производится положенный летний ремонт предприятию, этого тоже будет своя цена. Я имею в виду техногенные катастрофы, которые обязательно будут в течение зимы, о которых, может быть, не будут рассказывать, но они будут видны. Возможно, будут какие-то человеческие жертвы, связанные с этим. Но то, что было абсолютно неприемлемо тогда, когда я работал в этой индустрии, сейчас, видимо, приемлемо. Насколько быстро сумеет российская нефтяная промышленность восстановить то, что было повреждено в течение вот этого вот периода налетов, я имею в виду именно по нефтегазовой индустрии, которые сейчас, как я вижу, закончились, или во всяком случае в них сделан перерыв. По тем оценкам, которые я вижу, основное восстановление, 80%, будет произведено в течение августа месяца, если новых ударов не будет. Оставшиеся 20% повреждений устранять дольше, порядка еще там до 6 месяцев, то есть до конца года. Насколько это все было опасно? Это было опасно. То есть мы видим, как это восстанавливается. Я уже сказал, что я был удивлен скоростью восстановления. Но, тем не менее, это латание происходит, что называется, на живую нитку. То есть каждый следующий удар – это не еще одно, а плюс к тому, что было. Вот это вот очень важно понимать, что предприятие, по которому дроны ударили, так сказать, один раз его починили, это предприятие с серьезными повреждениями. Вот предприятие, по которому дроны ударили два раза, это предприятие с высоким риском того, что там что-то случится даже без всяких ударов дронов. Вот предприятие, по которому дроны ударили 3-5 раз, нанося одинаковые повреждения, это предприятие, которое, возможно, что восстановить быстро, во всяком случае, не удастся. Вот украинцы остановились где-то на середине.
Как вам эта тактика вообще? Ну, то есть она, очевидно, не влияет непосредственно на воюющую армию. И Российская Федерация занималась чем-то подобным, разрушая энергоинфраструктуру Украины. Кажется ли вам, что тут есть шаткость в выборе цели? Я понимаю, при том, что две воюющих страны, какая страна является агрессором, но тем не менее, насколько это оправдано, по-вашему?
Владислав, у меня такое же вот чувство внутри меня, что я понимаю, почему это происходит. Я понимаю, что с военной точки зрения это... правильная тактика, но, конечно, мне больно. Особенно, когда удары приходятся по тем заводам, которыми я в свое время руководил, которые входили в компанию, которые при мне проходили реконструкцию, которых я, вот, что называется, руками знаю, людей знаю. И здесь для меня таким вот важным элементом является в оценке этой ситуации то, что это удары, наносящие серьезный ущерб военным возможностям России, как с экономической точки зрения, так и непосредственно с военной, потому что это ограничивает, серьезно ограничивает логистику, серьезно ограничивает возможности экономики поддерживать войну, но при этом это удары, которые... крайне редко приводят к человеческим жертвам с точки зрения некомбатантов, то есть тех людей, которые не принимают участие в военных действиях, не держат в руках оружие. И вот это для меня важно. То есть для меня важно, что Украина находила и находит те точки, куда можно бить, отвечая на удары путинских войск, отвечая на агрессию, но при этом не нанося по возможности ущерба некомбатантам, не убивая людей. Вот такой выбор цели для меня является морально оправданным с точки зрения моего восприятия того, что делает Украина. Хотя, еще раз я хочу сказать, да, воюющая страна, да, она может делать... защищаясь от агрессора, многое. Но вот то, что она делает вот это важно. И с военно-политической точки зрения это тоже важно по двум причинам. Я имею в виду выбор вот именно таким образом целей. Первое. Украина во многом зависит от поддержки ее со стороны европейских стран. Европейские страны предельно чувствительны, их общество предельно чувствительно относится к гуманитарным аспектам, предельно серьезно относится к подписанным конвенциям, в том числе о правилах ведения войны. И когда они смотрят, что делает Украина, для них очень важно то, что она соблюдает эти конвенции. Вторая история – это то, что на сегодняшний день еще по-прежнему война в Украине – это война Путина, война кремлевской верхушки, которая нанимает людей, да, россиян, но она, ну, не только, к слову, россиян, там и корейцев, и африканцев, и латиноамериканцев, кого только, так сказать, бог на душу пошлет, но в основном россиян, на вот эту вот экспедиционную войну в Украине. Это не война российского народа. Именно поэтому те участники СВО, вот я сейчас специально называю так, как они называются, возвращаясь в Россию и ожидая, что они для людей являются героями, этим героями для людей не являются. И любые претензии на какие-то дополнительные моральные поощрения со стороны российского общества, они у этих людей, так сказать, не получаются, общество так не воспринимает. И это все происходит именно потому, что это война Путина, война Кремля. Вот очень важно, чтобы Украина своими ударами не консолидировала общество вокруг Кремля. Пока им это вроде бы удается. И это очень важно для Украины, потому что это ограничивает Путина, серьезным образом ограничивает Путина и с точки зрения количества привлекаемой живой силы, и с точки зрения того, насколько люди в тылу готовы работать на этот самый фронт. Ну, там показывают варежки, да, чтобы у нас ассоциации возникали с Великой Отечественной войной. Но на самом деле-то мы знаем, что никакого вот такого единого тыла, поддержки в тылу, который был во время Великой Отечественной войны, сейчас не возникло. И очень важно, чтобы вот эта ситуация именно таким образом сохранялась.
Она сохраняется, потому что про экономический ресурс, ну, военные эксперты замечают, что даже если сократится из-за этих ударов количество финансовых ресурсов в руках Российской Федерации, это скажется на том, что дополнительно что-то не смогут докупить, а так средства уже выделены, и непосредственного влияния на воюющую армию нет. Про внутриполитический, в смысле в России, аспект, ну, а может и консолидируется российское общество. Мы даже после ударов по Wildberries этого вроде бы не видели, хотя, может быть, в ту сторону двинется. Ну, да, показали Западу, что Россия хрупка, и ей можно наносить болезненные удары, но кампания внешнеполитическая украинская направлена на то, чтобы показать, что случился перелом в войне, и мы вот-вот победим, поэтому продолжайте нас поддерживать и даже увеличить поддержку. Но я бы сказал, что не очень это состоялось, несмотря на довольно успешный визит Владимира Зеленского к Дональду Трампу. Есть еще внутриполитический украинский аспект. Посмотрите, мы тоже бьем по русским, вы не одни страдаете, но это оставим украинским политологам. В общем, точно ли это оправдано, точно ли не идет к тому, что после таких ударов это превратится в войну россиян, а не в кампанию где-то там, ну, экспедиционную?
А пока, насколько я вижу, вот к такому перелому настроения это не приводит. Хотя я с вами соглашусь, удары по Wildberries с этой точки зрения это намного более опасная история именно вот в вопросе консолидации российского общества вокруг идеи додавить Украину. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на всю историю с очередями к бензоколонкам и тому подобное, вот по какой-то причине это не воспринимается. Вот я лично это не воспринимал таким образом, потому что я понимал, что на самом деле это, в общем, не только последствия украинских ударов, но и последствия общей организационной неразберихи. То есть демонстрация того, что российская власть не способна справляться с вызовами, и что с управленческой точки зрения эти люди как были импотентами, так и остались. И поэтому вот здесь, как мне кажется, российское общество это воспринимало. У нас же есть с вами контрольные точки, по которым мы видим, как на самом деле меняется российское общественное мнение в зависимости от ударов. Я имею в виду Белгород, Курск, ну, вот эти вот точки, где удары все-таки стали, во-первых, регулярными, во-вторых, приходится по жилой застройки во многом не потому, что кто-то хочет тратить боеприпасы на жилую застройку, или уж тем более не потому, что кто-то это делает специально, а потому, что там первый рубеж противовоздушной обороны, и, соответственно, все, что сбивается, у нас же военные не обращают внимания, куда посыпется то, что они собьют. Но где можно сбить, там они и сбивают. Ну, сбивают над городами, ну, хрен с ним, так сказать, не Москва, а перетопчутся. Вот. И мы видим, как меняется общественное мнение в этих регионах, оно с точки зрения, я бы сказал бы, Украины, оно хуже, чем в других регионах России. А с другой стороны, если мы говорим о балансе и важности вот такого способа ведения войны, то мы с вами, ну, я не те люди, которые будут говорить, что это там перелом в войне, это победа и так далее. То есть я понимаю, почему это говорят украинцы, им надо поддерживать психологическое нормальное состояние своего общества, которое, в общем, действительно очень страдает в результате вот этих вот 5 лет, уже почти 5 лет агрессии, ну, там, 4,5 лет агрессии. Вот, но мы-то понимаем с вами, что, к сожалению, перелом в войне от этого не наступит. Но трение в системе, да, возникает, потому что удары по нефтеперерабатывающим заводам с точки зрения по логистике, реальной логистике, военной логистике, это, конечно, не такая большая часть российской экономики. 3-4% может быть. Вот, но, знаете, я вот всегда пытаюсь объяснять людям, что современные экономические, ну, скажем, не теории, а высказывания, они очень приблизительные. То есть не все проценты ВВП одинаковы. Условно говоря, если вы убираете 4% из сферы, я не знаю, услуг, это, конечно, нехорошо, но на этом все заканчивается. А когда вы убираете 4% из энергетики, то, так сказать, дальше у вас очень много чего валится. И вот сейчас выдергиваются вот эти вот 4%, и они очень влиятельны. С этой точки зрения склады Wildberries – это психологически неприятная вещь, потому что они затрагивают большое количество обычных людей. Ну, там хранили свое барахло, свою продукцию тысячи, десятки тысяч, возможно, я не знаю, даже сотни тысяч малых предпринимателей. Поэтому психологически это влияние оказывает. Но влияние это оказывает в неприятную для Украины сторону. Но на этом вот все заканчивается. Вот им, у них пропали их товары. Все. А удары по заводам, удары по энергетике, они ведут к тому, что из-за этого задерживаются грузы, из-за этого сокращаются возможности транспортного маневра и так далее и тому подобное. И здесь я ужасно не люблю говорить про деньги. Не потому, что мне деньги не нравятся. Мне, в общем, наверное, как и всем нам, деньги нравятся. Вот, ну, в определенных масштабах, во всяком случае, пока они еще имеют значение. Но деньги – это ракушки. Это способ обмена. Вопрос ресурсов. Вот удары по НПЗ, прекращение поставок горюче-смазочных материалов – это сокращает ресурсы, которые можно направить на войну. А деньги – это не ресурсы. Это способ обмена ресурсами. И не более того. И поэтому надо смотреть, в какую часть цепочки взаимодействия наносится удар. Вот в случае с НПЗ, почему к этому и на Западе относились несколько иначе? Потому что было очевидно, что у этого есть очень серьезная военно-экономическая цель. И эта цель сопоставима по значимости с теми рисками и, пускай, к счастью, немногочисленными, но, тем не менее, человеческими потерями, которые в связи с этим были.
«Империя должна умереть» – это книга писателя, журналиста, документалиста Михаила Зыгаря об истории двух русских революций – февральской и октябрьской. В ней Михаил Зыгарь шаг за шагом прослеживает, как развивались события, которые привели императорский дом Романовых к падению, а саму Россию – к крупнейшей исторической катастрофе. Был ли дом Романовых обречен? Почему Временное правительство не смогло предотвратить большевистский переворот, который стал первым шагом к установлению одной из самых мрачных диктатур 20 века? Чтобы рассказать эту историю, Михаил Зыгарь использует архивные документы, письма, газеты, мемуары и другие документальные свидетельства тех дней. Написано «Империя должна умереть» в год столетия революции в 2017-м. Теперь издательство «Медузы» переиздает книгу, чтобы вы могли купить и прочитать ее. Где купить? Конечно, в нашем магазе. Всего в один клик по ссылке в описании. Там же в магазе вы найдете и другие книги Михаила Зыгаря. Мы постепенно переиздаем их все. Купить их можно хоть по отдельности, хоть бандлами. то есть наборами по несколько штук. Например, присмотритесь к бандлу «История России» от Михаила Зыгоря по подписке. Вы подписываетесь на бандл, а мы в течение года присылаем вам новые книги по одной раз в несколько месяцев, как только они выходят из типографии. И у вас, получается, всегда есть что почитать. И напоследок, очень советую вам следить за обновлениями нашего издательства. Следующая на очереди книга Михаила Зыгоря «Все свободны». История о том, как в 1996 году в России закончились выборы. Следите за анонсами, и вы сможете стать одним из первых ее читателей. То, что хочется уточнить, и то, что зацепило про власть не способна справляться с вызовами, и как были несостоятельными, заменю слово, которое вы сказали, так и остались. А разве то, что происходило с НПЗ и с вот этим бензиновым кризисом, не показало, наоборот, вполне себе дееспособность российской власти? Все организовали, к очередям пригнали гаишников, наладили систему нормирования, ранжировали получателей топлива. Ну, в общем-то, кажется, справились. Ну да, еще, кстати, внешние поставки, в том числе из Индии. Кажется, это говорит, наоборот, о способности системы реагировать на вызовы довольно серьезные.
Если бы с проблемой потери приблизительно 10% общих запасов горюче-смазочных материалов, по бензину и по дизелю там было больше, но за очень короткое время. То есть потеря там была в определенные моменты до 40% дизеля и бензина, но в течение одного месяца. А в другие месяца было там потеря 20%, была потеря 10% и так далее. В среднем по году это даже не 10% было потерь. Почему это важно? Потому что запасы есть. Запасы, во всяком случае, они должны быть. И даже 40%, даже 100% потерянных в течение одного месяца должны покрываться запасами. Там, потери 100% в течение года, наверное, запасами уже не покрывается. Но этого просто не было. Так вот, дальше возникал вопрос, что если власть, которая стоит перед такими, в общем, не суперсущественными потерями, не способна вообще с этим справиться, там, ни за месяц, ни за два, ни за три, ни за пять, то это значит, что власти вообще нет. Я не говорю, что власти вообще нет. Я говорю, что они организационно несостоятельные. Вот правильно, вежливое слово выбрали. Потому что удары начались в апреле, проблемы начались в мае, да? А решение этих проблем в конце июля. 3 месяца в условиях кризисной ситуации – это несостоятельность. Почему эта несостоятельность возникла? Ну, понятно, что это логистическая несостоятельность. То есть ресурсы есть, они в Индии есть, они там в Беларуси есть, они там еще много где есть. Они есть, собственно говоря, в самом госрезерве. Во всяком случае, должны быть там. А распорядиться этими ресурсами не смогли. 3 месяца. Почему? То есть я подозревал, почему, но потом это показали всему миру и всем людям. Совещание у Путина, где докладывал Новак. Для меня стало совершенно очевидно, что для этих людей, я в данном случае имею в виду Путина и Мишустина, ну, важнее Путина, потому что Мишустин, конечно, в данном случае лицо подчиненное, важнее казаться, то есть важнее, как на них падет свет этих медийных осветительных приборов, чем то, что происходит на самом деле в российской экономике. Потому что, смотрите, те люди, от которых зависело разрешение кризиса, это руководители крупнейших нефтяных компаний, и, во-первых, Сечин, на которого приходится чуть ли не 40% общероссийского производства нефтепродуктов. Руководство железных дорог, руководство «Газпрома», на которого тоже существенная часть приходится. Руководство «Газпромнефти», Омский завод, это их завод, ну и так далее. Вот набор людей, от которых это зависело. Ну, плюс губернатора, естественно. И Новак, который не имеет возможности этих людей снимать с работы. Если он их не имеет возможности снимать с работы, то понятно, что реагируют они на его указания, ну, так, средненько. Настолько, насколько он на них может Путину нажаловаться. А нажаловаться он может, там, я не знаю, раз в месяц. Так сказать, больше у него доступа к телу нет. И поэтому было понятно, что он не в состоянии эту ситуацию разруливать. Ему надо либо дать полномочия, либо на его месте должен быть тот человек, который этими полномочиями обладает. Кто этими полномочиями обладает? Мишустин. Где Мишустин? Где Мишустин? Нету. Нету. До сих пор нету. А второй человек – Путин, который этими полномочиями обладает. Где Путин? Нету. Нету. Так сказать, вот он появляется там, помахал ручкой и исчез. Это означает, что заведомая организационная несостоятельность запрограммирована самой системой. И это органическое уязвимое место вот этой диктаторской системы. Один человек, на которого сходится принятие решения. Это не значит, что в других местах никаких решений не принимают. Принимают в меру того, что им лично выгодно. А когда им лично невыгодно, им лично не надо, как Мишустину, например, лично не надо, я думаю, что его автомобиль нормально заправляется, то эти люди все пытаются убраться с поляны до тех пор, пока они не получают соответствующей команды, да теперь еще и не один раз. Потому что мы видим, что если раньше путинские пожелания, путинские указания выполнялись сразу, то теперь их динамят. Динамит, потому что он забывает, он не обращает внимания. В общем, можно, так сказать, не торопиться, отменят. Это все называется развал системы управления.
Я хотел про это уточнить, потому что вы сказали сейчас речь развал, до этого говорили трения в системе, что они возникают. А в этой системе, поскольку вы ее знаете, есть даже апокриф, согласно которому одному из крупных, до сих пор крупных предпринимателей в России, вы сказали после совещания с Путиным, давай с ним заканчивать, ты премьером, я президентом, или наоборот, ты президентом, я премьером. Может возникнуть в этой ситуации кризиса запрос на то, чтобы перехватить инициативу? Или вы в это не верите, пока система не развалится, никто там не посмеет бросить вызов?
Ну, это именно что апокриф, потому что даже в то время, когда Путин был еще не настолько известен своими действиями, если бы я сказал Потанину то, что мне приписывается, то Потанин бы не ответил так, как ему приписывается, а просто бы умер от испуга прямо там на месте. Вот поэтому нет, это нереально. И, к глубокому сожалению, Путин действительно достаточно талантливый человек с точки зрения подбора людей и с точки зрения собственной безопасности. Вот здесь он выстраивает систему очень эффективно. Он выстраивает ее, вот мне очень ваше слово понравилось, из несостоятельных людей. Ну вот очевидно было, что Медведев, он несостоятельный. Да? То есть выбрал бы он Иванова, кто знает, согласился ли бы Иванов вернуть власть. А Медведев не мог не согласиться, и заметим, Путин очень точно выбрал именно Медведева. И вот так вот все его окружение, все те ближние к нему магнаты, которых по недоразумению называют олигархами, олигархи – это те, у которых власть есть, у них власти нету. Это те руководители спецслужб, которые вокруг него есть. Вот они тщательно с этой точки зрения им отфильтрованы, и у них просто в голове вот этого вот механизма нет. Поэтому я думаю, что до тех пор, пока Путин не потеряет рычаги управления, а здесь это не только смерть, хотя смерть, конечно, это финальная точка, это еще и, вот я вспоминаю историю, когда Ельцина клали на операцию на сердце, и он был вынужден, ну, по закону подписать указ, по которой он передал полномочия премьер-министру на это время. Вот только отойдя от наркоза, а это дикая боль, мы должны понимать, там грудную клетку ему вскрывали, так сказать, он от этой операции очень долго не мог прийти в себя. Только отойдя от наркоза, первое, что он сказал, указ. Указ. То есть ему принесли указ, и он подписал указ, что власть обратно возвращается ему. Поэтому у Путина не только смерть, просто заболел. Просто не может выполнять свои функции. Просто в какой-то момент не хватает способности в связи с возрастом удерживать 24/7 вот этот вот баланс между разными крыльями своего окружения. Тот инструмент, с помощью которого Путин удерживает все эти 25 лет свою власть. И все. Вот здесь вот система провалится. И, собственно говоря, неудивительно, почему российские руководители покидали нас именно в этом интервале между 70 и 80. Посмотрите на историю. Это просто практически все. А почему в России так, а в Америке по-другому? Причина очень простая. Система государственных институтов в Америке, она образует такой внешний скелет, да, экзоскелет, на который человек может опираться. И даже если он выпадает, что называется, вследствие там интеллектуальной немощи или еще чего-то, скелет все равно продолжает все это дело поддерживать. А в России, в результате, ну, в частности, того, что сделал Путин, этот скелет был де-факто уничтожен. То есть, вот, если вы замечаете, он произвел деинституциализацию России. И это, с одной стороны, позволяет ему удерживать власть, но с другой стороны, только он этот баланс может поддерживать. Потому что как только этот баланс он не поддерживает, все остальное схлопывается. Именно поэтому, к слову, я уверен, что после ухода Путина режим не сохранится. Если мы не сумеем ничего сделать, то, может быть, режим повторит режим Путина. Вот, но это не будет сразу. Сначала путинский режим не сохранится. Потому что он слишком завязан, осмысленно Путиным завязан на него. И именно поэтому то трение в системе, которое создают украинские удары, приводит к развалу системы управления. Потому что где тонко, там рвется. А тонко – это вот эта вот система управления, которая построена на том, что в конечном итоге неприятные решения должен принимать один человек.
После такого даже не очень интересно говорить про частный случай, про Государственную Думу, которую должны выбрать, неловкое слово, но другого нет, там не совсем выборы. Ну, в общем, да, проголосовать в сентябре 2026 года. Украинцы ставят на то, что манифестируются какие-то проблемы в результате их давления на Российскую Федерацию. Вам кажется, что это что-то существенное, что это важный сюжет в этом году?
Это важный сюжет, потому что любые разборки внутри правящей бюрократии – это всегда напряжение в системе. И если в это напряжение в системе ударить соответствующим образом, придумать, каким образом ударить, и удар будет соответствующей силы, то есть достаточной силы, то система может засбоить. Это дополнительная проблема для того же Путина. Вот, понимаете, в Китае, я все достаточно часто привожу этот пример, есть такая казнь, она называется казнь тысячи порезов. То есть каждый порез вроде как и ничего, но капелька крови вытекла. Но когда их тысяча, то в конечном итоге человек умирает. Так вот, это та история, где вот каждая вот такая вот проблема, это еще один порез. Это то, что Путину надо менеджировать самому. А он уже не мальчик, ему уже за 70. Для него это проблемы. Он начинает ошибаться. Мы видим, что он раздражается и что он совершает ошибки. Для Украины, для российского сопротивления путинские ошибки – это то, что позволит приблизить момент распада путинского режима. Вот в этом у этого очень важный элемент. Даже если ничего не произойдет, Но это еще один удар по путинским старческим мозгам. И этот удар может быть нанесен и в течение вот этой вот кампании по подтверждению путинских полномочий, этот референдум. Именно как референдум его и Путин хочет, чтобы воспринимали. Именно поэтому, к слову, вот эти вот разборки между разными группами путинской бюрократии, ну, кто-то там «Единая Россия», кто-то там «Справедливая Россия», кто-то там «Коммунисты» и так далее, все же в России воспринимают, что это все различные элементы путинской же бюрократии. По-другому это не воспринимается уже на сегодняшний день, после 25 лет. Никто не думает, что там Зюганов – это какая-то оппозиционная сила. Так вот, если даже произойдет перераспределение власти между этими элементами путинской бюрократии, то для Путина это все равно референдум подтверждения его полномочий продолжать войну. Во всяком случае, это будет таким образом представлено. И только какие-то абсолютно иные, иного порядка действия могут этому помешать. Но вот какого рода действия, я прошу прощения, но я часто говорю о себе, что я не политик, я управленец и человек, который понимает, как сделать. Я не могу, и не моя работа, придумывать вот технологические приемы, воздействующие на общественное мнение. Это скорее задача таких людей, как вы. Если вы что-то придумаете, я с удовольствием приму участие в реализации.
Спишемся. Почему-то хочется сказать «спишемся». У вас есть имя и ресурс, который связан с международным влиянием. Вы периодически встречаетесь с политиками и в Соединенных Штатах, и в Европе. Они как смотрят на то, что будет после кризиса путинизма в России? Или, ну, вообще не обязательно кризиса, да? После Путина. Путинизм может и сохраниться после Путина. У них какой консенсус и чего они хотели бы? Я подозреваю, что они не хотели бы никакого кризиса, на самом деле, в России, учитывая, что она большая, и у нее ядерный потенциал, и вообще не нужна нестабильность. Плохая стабильность лучше, чем нестабильность.
Вы совершенно правы, к глубокому моему сожалению. И это то, что происходило в конце 2022, начале 2023 года, когда Путин был близок к реальному военному поражению. Понятно, что это военное поражение не могло привести к оккупации России, но это военное поражение могло привести к тому, что Украине удалось бы вернуть утраченные до того территории, и вследствие этого путинский режим действительно мог бы развалиться, потому что, ну, потеря тех территорий, которые Путин до этого захватил, она, вот такая вот очевидное военное поражение, оно могло привести к кризису путинского режима. Собственно говоря, и привело, я напоминаю, мятеж Пригожина, собственно говоря, из-за этого и возник. И тогда Запад осмысленно принял решение, что этого они делать не будут, что Путин не должен проиграть. Мы теперь это знаем из разговоров Герасимова с Милли. То есть это все стало публичным. Вот. И да, это произошло вследствие того, что Путину удалось напугать Запад последствиями развала России, своей готовностью, как он тогда говорил, нанести ядерные удары и так далее и тому подобное. Это была, на мой взгляд, драматическая ошибка. Потому что вот в тот момент путинская военная машина была слаба. Она была слаба, потому что Путин, начиная эту войну, не думал, что это война. И это был вот такой момент. Этот момент был упущен. И я очень боюсь, что вот эта вот презумпция, что лишь бы не было хуже, она по-прежнему сохраняется во многих западных головах. Хотя постепенно начинает меняться. И к тому, что она начинает меняться, приложили усилия не только украинцы, которые показывают, что красных линий на самом деле нет. и можно эффективно наносить удары, и никакого волшебного ответа у Путина на эти удары не существует. Он может по-прежнему, так сказать, бить по Украине, но как бы ничего дополнительного он придумать не может. Но одновременно это делает и сам Путин, который в какой-то момент решил, что он может напугать Европу, Западную Европу, ну не только Западную, скажем, не российскую часть Европы, а тем, что будет вести гибридную войну. И он считал, что вследствие этого придут к власти правые силы, которые в результате займут по отношению к нему другую позицию. И возможно, что будет новый раздел Европы, как вот во времена перед началом Второй мировой войны. Это ошибка с его стороны, потому что он не представляет себе европейцев. Европейцы хорошо выучили урок. Конечно, там есть люди, которые занимают вот такую позицию, как Путину нравится, но их все называют, это общее название, полезные идиоты. Оно пришло из Кремля, но им с удовольствием пользуются и все остальные. Европейцы от того, что Путин делает, постепенно звереют. То есть он настолько очевидно вмешивается в происходящее у них в странах, он настолько демонстрирует, что нет уважения к их суверенитету, он настолько демонстрирует, что он понимает только силу, что, в общем, люди сказали, ну да, мы поняли. И сейчас, да, очень поздно, да, очень медленно, но через 4,5 года войны Европа постепенно начала становиться на военные рельсы. И мы это видим. Психологически в том числе.
Можно было бы закончить, про все поговорили, надо чаще встречаться, потому что, кажется, каждую из этих тем можно было бы раскрыть обстоятельней. Но я подозреваю, что любой из тех, кто смотрит этот ролик на YouTube, когда заходит в комментарии, уже видит, ой, Горин там про Невзлина слил, почему же он Ходорковского не спросил? Можно я в качестве постскриптума все-таки уточню? Это правда меня волнует, я не хочу... Я слышал, вы сказали, что глубоко не хотите туда идти, загонять вас в угол, это вообще не для того создано. Это шоу, мы здесь, наоборот, стараемся разговаривать и слышать друг друга. Но когда вы говорите про то, что если справедливый суд вынесет решение, для вас возникнет необходимость тяжелого решения, можете объяснить мне одну вещь? Я очень грубо понимаю это следующим образом. Ну, точнее, понимаю чуть лучше, но грубо изложу. Когда вы оказались в тюрьме, Невзлин получил деньги, которые, в общем, мог вам не возвращать. Он вернул. У вас очень большая степень доверия и с тех времен, когда вы вместе делали бизнес, и после того, как вы оказались в тюрьме, после того, как вышли, он вас поддерживал. Как такого рода отношения могут быть расторгнуты, или как здесь может наступить отдаление, если мы берем за гипотезу, что польский суд вынесет свою характеристику?
Я не хочу выстраивать никаких гипотез. На сегодняшний день по отношению к Леониду Борисовичу нету даже обвинений. То есть разговоры есть, а формальные обвинения не предъявлены. Он даже не вызван в качестве свидетеля. Я имею в виду, во всяком случае, прокуратуры. Я, к слову, ходил, специально приезжал, ходил в прокуратуру, давал показания и, собственно, так ничего с тех пор не изменилось. Так вот, именно поэтому я не хочу строить предположение, а что будет там, ну хорошо, а что будет, Владислав, если там вы окажетесь инопланетянином? Ну, наверное, мне тоже как-то придется переосмыслить содержание нашей сегодняшней передачи. Когда окажетесь, тогда и поговорим. Что касается презумпций, то они не совсем верные. Я когда оказался в тюрьме, то у нас автоматически по той модели, которая существовала в компании, была предусмотрена модель, когда кого-то из нас берут в заложники. То есть это было заранее прописано. Никто не думал, что это будет государство. Но мы прекрасно понимали, что бандиты могут захватить заложники, мало чего может произойти. И в этой ситуации вскрывался конверт, который хранился у уважаемого человека, которому никто не мог получить доступ. И в этом конверте был следующий руководитель, следующий держатель контрольной доли. Вот этим следующим руководителем стал Леонид Борисович. И когда я вышел из тюрьмы, он мне никаких денег назад не возвращал. Я получил те деньги в свое время, то есть когда еще, так сказать, не находился в тюрьме. Я получил те деньги, которые причитались мне как акционеру, владельцу 9% пакета компании. Мне их вполне хватает. И я, во-первых, я их тогда еще разделил на две части. Половину оставил себе, половину поместил в благотворительный фонд, из которого, собственно говоря, сейчас финансируются очень многие программы. Они финансировались все эти годы, что я и в тюрьме был, и уже после. И вторая часть, которая оказалась у меня лично. И та, и другая часть вполне себе зарабатывают, растут в эти годы. И мне, в общем, вполне себе хватает. Меня часто спрашивают, почему я не занимаюсь бизнесом. Знаете, вот вышел из тюрьмы, потерял вкус. Не кажется мне это больше важным для того, чтобы тратить время, которого и так осталось не так много. Но, естественно, какие-то там действия надо предпринимать для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы и себя содержать, семью содержать, и на какие-то другие вещи хватало. Я это делаю, то есть руки помнят, но неинтересно, понимаете, больше неинтересно. Вот. Так что Леонид Борисович мне ничего не возвращал, он с другими акционерами ЮКОСа занимается вот этим вот процессом судебной борьбы с путинским режимом. И этот процесс является для Путина еще одним вот таким вот беспокоящим порезом, о котором я говорил раньше в нашем сегодняшнем разговоре. Я считаю, что это важное дело не только для акционеров ЮКОСа, которые, скорее всего, ну, во всяком случае, при их жизни вряд ли получат какие-то существенные деньги. Но это очень важно с точки зрения оказания давления на путинский режим. И Леонид Борисович этим занимается. И, в общем, дай ему Бог в этом смысле. Я занимаюсь другими делами.
Михаил Ходорковский, общественный деятель. Спасибо большое.
Спасибо вам. Ну, и я надеюсь, что мы еще будем встречаться и разговаривать о действительно важных вещах, которые касаются значительного количества наших с вами сограждан.
Спасибо большое. Подпишитесь, пожалуйста, на этот канал, поставьте лайк, напишите комментарии. Не обязательно хвалебные, можно то, что вы думаете. И, пожалуйста, не теряйте нас. 17 августа мы снова вернемся.